Генрих Кроль отрывисто сопит. В его толстом носу сидят полипы, и нос легко распухает. «Может быть, вы вздумаете уверять меня, что сейчас можно выкупить такой крест за 750 000?
«Это мы скоро узнаем», — замечает Георг Кроль. «Завтра приезжает Ризенфельд. Нам придется делать новый заказ у Донвальдскому гранитному заводу. На складе у нас осталось мало гранитных памятников».
«Ну, у нас есть еще обелиск», — коварно вставляю я.
«Почему же вы тогда сами не продаете?» — задыхаясь от возмущения, спрашивает Генрих. «Значит, Ризенфельд приезжает завтра утром. Тогда и я останусь дома и сам с ним переговорю. Посмотрим, каковы цены».
Мы с Георгом обмениваемся взглядами. Мы отлично понимаем, что нельзя допускать встречи Ризенфельда с Генрихом, даже если придется напоить Генриха пьяным или подмешать касторки в его воскресную кружку пива. Этот честный, но допотопный делец нестерпимо надоел бы Ризенфельду своими воспоминаниями о войне и рассказами о добром старом времени, когда марка была маркой и верна себе. А верность была основой чести, как превосходно выразился наш обожаемый фельдмаршал. Генрих очень высокого мнения о подобных пошлостях. Ризенфельд нет. Ризенфельд считает верностью то, когда другие выполняют по отношению к нам обязательства, которые им невыгодны, а для нас, когда мы выполняем то, что нам выгодно.
«Цены меняются каждый день», — говорит Георг. «Тут и спорить не о чем».
«Ах так? Может быть, и ты считаешь, что я продешевил?»
«Смотря по обстоятельствам. Деньги привез?»
Генрих смотрит на Георга, вытаращив глаза.
«Привез? Опять новая выдумка? Как я мог их привезти, если мы креста еще не доставили? Это же невозможно».
«Это не невозможно», — отвечаю я. «А напротив, теперь очень принято. И называется «уплатить деньги вперед».
«Деньги вперед».
Генрих презрительно морщит толстый нос.
«Что вы, школьный учитель, понимаете? Как можно в нашем деле требовать денег вперед? От скорбящих родственников? Когда венки на могиле не успели завянуть, а вы хотите требовать денег за то, что еще не доставлено?»
«Конечно. А когда же?» «В такие минуты люди становятся мягче, и деньги из них легче выжать».
«Становятся мягче? Ну что вы понимаете? Да они в такие минуты тверже, чем сталь. Они ведь только что заплатили врачу, священнику, за гроб, за могилу, за цветы, устроили поминки. И они вам, молодой человек, 10 000 вперед не дадут. Людям надо сначала опомниться. Им нужно сначала убедиться, что этот самый памятник, который они заказали, действительно стоит на кладбище. Увидеть его там, а не на бумаге, в каталоге. Даже если надписи и скорбящих родственников в придачу вы намалюете китайской тушью и золотом».
Опять бестактность, типичная для Генриха. Но я на нее не обращаю внимания. Верно, для нашего каталога я не только нарисовал надгробие и размножил рисунки на престо, но чтобы усилить воздействие, раскрасил их и воссоздал настроение. Плакучие ивы, клумбы анютиных глазок, кипарисы и вдов под траурной вуалью, поливающих цветы. Конкуренты чуть не лопнули от зависти, когда мы завели это новшество. У них-то ничего не было, кроме обыкновенных фотоснимков, с имеющихся на складе надгробий, и даже Генрих решил, что это блестящая идея, особенно золотая краска. Чтобы придать изображению большую натуральность, я украсил нарисованные и раскрашенные памятники соответствующими надписями, сделанными тем же золотом на олифе. Это были для меня чудесные дни. Каждого человека, которого я терпеть не мог, я отправлял на тот свет и рисовал его надгробие. Моему унтер-офицеру из рекрутских времен, он и до сих пор еще благополучно здравствует, я сделал, например, такую надпись. «Здесь покоится прах полицейского Карла Флюмера, скончавшегося после бесконечных, мучительных страданий и утраты всех близких, ушедших в иной мир до него». Впрочем, он это заслужил. Флюмер жестоко угнетал меня во время войны и дважды посылал в разведку. Причем я не погиб только благодаря счастливой случайности. Как тут не пожелать ему всяких бед? «Господин Кроль», — говорю я, — «разрешите мы еще раз вкратце объясним вам суть нашей эпохи, те принципы, на которых вы воспитаны, благородные принципы, но в наше время приводят только к банкротству. Деньги нынче может заработать почти каждый, а вот сохранить их стоимость — почти никто. Важно не продавать, а покупать, и как можно быстрее получать деньги за проданное. Мы живем в век реальных ценностей. Деньги — иллюзия. Каждый это знает, но многие еще до сих пор не могут в это поверить. А пока дело обстоит так. Инфляция будет расти до тех пор, пока мы не докатимся до полного ничто. Человек живет на 75%, исходя из своих фантазий, и только на 25%, исходя из фактов. В этом его сила и его слабость, и потому в теперешней дьявольской пляске цифр все еще есть выигрывающие и проигрывающие.